Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». В центре внимания российской прессы остаются массовые акции протеста в Москве и Петербурге, реакция на них властей и прогнозы относительно того, к чему все это противостояние приведет. Определенную нервозность в высших кругах, как отмечают журналисты, вызывает еще и затянувшаяся до неприличия история с формированием нового правительства. Как, в каком направлении меняется политическая ситуация в России? Насколько обоснованы заявления политиков и политологов о том, что в стране возникла революционная ситуация? Во всех этих вопросах анализируем последние публикации в российской прессе, мы попытаемся сегодня разобраться. У нас в гостях в петербургской студии политический обозреватель журнала «Город 812» Глеб Сташков. Здравствуйте, Глеб. Здравствуйте. И публицист-историк Даниил Коцубинский. Здравствуйте, Даниил.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщать нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Почитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касаясь скобка СПБ. Ну вот я хотел бы начать такую нашу передачу с сообщения, которое только что появилось на страницах интернет-издания «Газета.ру». Вот что в этом сообщении указывается. Вечером в пятницу в центре Москвы поэты собираются читать стихи у памятника Мандельштаму в рамках акции «Стихи на улицах против ОМОНа на улицах», которая завершится прогулкой до лагеря гражданского протеста на Кудынской площади. Присоединяйтесь, это город для горожан, а не президентских кортежей, наполним городское пространство смыслами, пишут организаторы акции в анонсе мероприятия на странице в соцсети Facebook. Свою акцию поэты называют несимметричным ответом власти. Не надо недооценивать противника, однако покуда власть последовательно демонстрирует свою бездарность, ответом протестного движения на это может быть демонстрация профессионализма. Открытые лекции, чтение стихов на улице, мобильные выставки – это несимметричный ответ власти. За нами будущее и его понимание, вырастающее именно из этого, утверждают организаторы поэтической прогулки. Конец цитаты. Ну вот мне интересно, да, как вы воспринимаете подобного рода явления? Давайте с вас начнем, Даниил.
Ну, мне, как человеку, наверное, симпатично, что какие-то люди ведут себя, ну, как им кажется, революционно, свободно, там, пытаются выразить свою позицию. В этом ничего плохого нет. То есть, в этом есть много хорошего. Но, наверное, интерес представляет не только вот то, как мы к этому относимся как люди, сколько, может быть, как мы пытаемся увидеть перспективы и последствия тех процессов, которые сегодня происходят. И в этой связи, ну, мне кажется, что спорной выглядит точка зрения, согласно которой мы являемся свидетелями начала какого-то нарастающего необратимого революционного процесса. То, что процесс революционный в России начался, это факт. Но в
социал... когда он начался?
Ну, он начался тогда, когда подросло поколение тех, кто не видел перемен. Застойное поколение подросло, все, их сердца требуют изменений, они создают настроение, они вот являются этой протоплазмой революционной, на которой уже отцы и деды как-то вот в итоге духарятся и что-то такое начинают стихи считать, вспоминать свои там трясти медалями, там перестроечными и шестидесятническими и так далее. То есть вот она, революционная предпосылка. Выросло поколение тех, которым сейчас от 21 примерно до 23 где-то вот в этом диапазоне. Но есть и, так сказать, кроме, помимо объективной, есть субъективная предпосылка революционизации ситуации в России. Это абсолютная изжитость модели тандема. То есть он изначально воспринимался как нелегитимный, как нелегитимная модель монархии. Да? Но Россия привыкла жить при царе, а тут царь не, оба, два царя оба не настоящие. Один называется не по-настоящему, другой является не настоящим царем. И эта тандемная схема, она ведь сохранилась, поэтому пока сохраняется Медведев, неважно в качестве кого, премьера, там, любого второго лица, да, вот пока сохраняется идеология тандема, модель тандема, будет сохраняться вот такая повышенная взбудораженность всех. Как только Кремль разрешит этот гордиев узел, разрубит и отправится уже наконец там выращивать капусту Дмитрий Анатольевич куда-нибудь или там обходить дозором свои там небольшие владения, которые им будут выделены, опричнены свою малую, такую вдовью Опричнину, сразу все на время нормализуется. Я почти в этом уверен. Допустим, условно говоря, вот Кудрин становится премьером, и опять... Я вот прям слышу голоса этих политологов, которые начинают всерьез спорить, а не наступила ли пора модернизации, а не реализует ли, наконец, Путин свой либеральный потенциал. А есть, я даже вот прямо вот могу назвать фамилии тех, кто будет это говорить, но не буду этого делать, потому что это все-таки наши коллеги. Вот, но дадим им шанс, по крайней мере, может быть, сделать что-то иное. Но я почти уверен, что как только на место Медведева придет некий такой технарь, рыночник, там, я уж не знаю, кто он, либерал, как у нас принято называть либералами всех, кто сокращает пенсии и зарплаты от имени, конечно, и рыночных интересов, вот сразу все на время стабилизируется, и студенты останутся в одиночестве со своими там настроениями. Но в целом все равно революция будет, революционная ситуация будет развиваться. Так вот, возвращаясь к гуляниям. Гуляния, еще раз говорю, будут продолжаться, во-первых, до тех пор, пока все отпуска не разъедутся, во-вторых, до тех пор, пока не будет разрешена коллизия тандема. После этого наступит временная стабилизация, но до следующего ухаба. Следующий ухаб все равно настанет, и тут снова воскреснет вот эта общая солидарная протестная активность, не только, может быть, москвичей, но и регионалов. Поэтому, в принципе, режим, конечно же, доживает последние годы, но не последние дни и месяцы.
Глеб, тот же вопрос к вам. Как у вас? Как вы воспринимаете? Буквально на ЗАГСу вы написали замечательную статью, и мне бы хотелось бы, чтобы вы как-то своими словами изложили вот свое видение.
Я на ЗАГСу тоже своими словами писал. Ну да, я там написал, что, в общем, разногласие с властью вот этого поколения, которое, ну, я бы его, конечно, все-таки пошире, не такой узкий диапазон, там, с 21 до 23, я думаю, что там смело можно и до 30, и, может быть, даже там до 40. Ну, я там видел какой-то соцопрос. Вот,
я сейчас как раз приведу цифры,
ну, там, по-моему, там не совсем так, что это прямо 21-23, там гораздо более широкий диапазон. И вот как и у меня, у этих людей вот есть стилистическое разногласие с этой властью. А я абсолютно уверен, что стилистические разногласия, они более глубинные, чем политические. Политически вот всегда можно договориться. Вот сидят там оппозиционеры в Думе, в ЗАГСе, они договариваются, там, бюджет, туда-сюда. Политически можно сгладить, стилистически сгладить невозможно. Потому что та стилистика нашей власти, которая вот сейчас есть, она, ну, она совершенно невероятная. То есть, ведь, по сути, все наши вот депутаты взять, а они пользуются одним глаголом. Это глагол «запретить». Но еще ужесточить наказание. Вот в принципе, вот два. Вот уже сколько всего запретили. Вот абсурд уже. Вот сейчас вот Полтавченко хочет запретить пропаганду суицида среди подростков. Кто пропагандирует суицид среди подростков? Где они берут все эти пропаганды там? То есть, вот что-то плохо, там люди пьют, вот, запретить там пропаганду алкоголя или там продавать с 9. Вот уже голова вообще не работает у власти. То есть, вот запретить все. Вот гуляние, вот погуляли писатели, а сейчас уже музыкантам не дают гулять. Сказали, что все. То есть, вот если я, например, там по Твиттеру свяжусь с девушкой и договорюсь с ней гулять, то все, мне уже можно инкриминировать гуляние по предварительному сговору. Да, вот какая-нибудь, видимо, такая статья. Вот по сговору уже гулять нельзя. Вот, естественно...
Больше трех не собираетесь, да?
Ну да, если вдвоем с девушкой, видимо, можно, а если, например, еще вот Даниил с девушкой, то это уже четыре, это уже предварительный сговор.
Я с женой все-таки, наверное, буду.
Ну хорошо, да, если бы ты был еще там с молодым человеком, это была бы еще пропаганда гомосексуализма, это уже вообще было бы гранты. И я думаю, что вот эта вот стилистика, она просто несовместима с властью. И поэтому в этом смысле я вижу какой-то позитив в этих всех акциях. Хотя, безусловно, с точки зрения политики, они бесперспективны. Они бесперспективны, потому что, по сути, эти люди с самого начала были преданы. Преданы, условно говоря, своими старшими товарищами. Но вот есть протест. Там несправедливый. Ну, по думских выборах уже вроде как давно было. Вот были президентские выборы. Но протест есть, но только никто, ни один из кандидатов в президенты почему-то не протестует. То есть, вот кандидаты в президенты считают, что все было нормально. То есть, поэтому за кого? Даже вот снятый с эфира Явлинский там написал в своем блоге, что вот, мол, это все, конечно, хорошо, я их уважаю, надо заниматься серьезной
не
политикой.
С эфиром, с выборов был снят.
Да, с выборов, я оговорился, видимо. Вот он написал, что надо заниматься серьезной политикой.
С той партии, да.
Нет, я цитирую, по-моему, дословно. Выигрывать выборы и брать власть. То есть, 20 лет до этого Явлинский дурака валял, проигрывал все выборы. Вот, а сейчас вот он решил, что вдруг осозрел, что нужно брать власть. Не очень понятно, каким образом можно выигрывать выборы, когда он же сам плачет о тотальных фальсификациях, но вот нужно заниматься серьезной политикой. То есть вот бюджет. Вот сейчас они рассматривают там бюджет. Это вот серьезная политика. Мы знаем, что к чему это приводит.
Спасибо, Глеб. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в гостях политический обозреватель журнала «Город 812» Глеб Сташков и публицист-историк Даниил Коцубинский. Да, ну вот любопытная очень публикация. Это профессор социологии Ольга Крыштановская. Она была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012-го. Соответственно, значит, она провела исследование на чистых прудах, причем опрос проводился. Это не, она не претендует на такой глобальный социологический опрос. Опрошено было всего 112 человек. Вот, это было 11 мая. Но вот любопытно, она дает большое интервью и результаты публикует на интернет-издании, на страницах интернет-издания «Слон.ру». И вот я процитирую, что она говорит этому изданию как раз. Но это было очень интересно услышать вообще слова от доверенного лица Владимира Путина. Значит, «Слон» спросил Крыштановскую, как власть может нейтрализовать протесты, имеет ли смысл сажать Навального надолго, и чем все это закончится? Ответ. Гипотеза у меня в том, что в России заедет сетевая революция, революционная ситуация налицо. Какие признаки революционной ситуации? Вопрос. Ответ. В течение 10 дней я вижу небывалую для России активизацию политически активного населения. Я бы выделил две волны. Одна состоит из людей прямо революционно настроенных, которые говорят, что мы хотим свержения власти, в кавычках. И на ленточках белых так и написано. Долой власть жуликов и воров. Это революционный призыв. Другие люди приходят со своими точками гнева. Кого возмущает отношение к старикам, у кого-то отняли квартиру и так далее. У каждого есть своя какая-то боль. И каждого человека что-то конкретное ужасно достало. И они не являются основой протеста. Весь протест состоит из концентрических окружностей. Внутри профессиональные революционеры, которые часто знают, чего хотят. У них четко идеология, они действуют организованно. И остальные, все более отдаленные от первого круга, они просто чем-то недовольны. У них не совсем политический протест. Они приходят, потому что видят, что это достаточно безопасно. А насколько я могу судить, заявляет Ольга Крыштановская, власть относится пока к этим протестам как к чему-то не очень серьезному, тому, что может быстро само пройти. Люди выпустят пару, успокоятся. Эти настроения во власти очень опасны и недальновидны. Конец цитаты. Да, пожалуйста.
Ну, если честно, то мне видится в этой развернутой оценке или реплике уважаемой Крыштановской скорее желание сказать что-то такое вот интеллектуально емкое, но тут спорно практически все, о чем она говорит, но, может быть, за исключением исходного, ну, самоочевидного утверждения о том, что зреет какая-то революция. Она называется сетевой, я думаю, что все-таки революции в сети не происходят, они происходят на улицах. Другое дело, что сеть может как-то помогать людям самоорганизовываться, как это в арабских странах, например, было в том же Тунисе или Египте. Но ясно, что говорить о революции надо не потому, что происходит в сети, да, не наблюдать, а наблюдать за тем, что происходит на улицах. Так вот, что происходит на улицах? Если мы проанализируем динамику протеста, начиная с декабря и вот по сегодняшний момент, то мы можем констатировать отрицательность этого параметра. Динамика отрицательная. Сперва вышло 120 тысяч, потом вышло 100 тысяч, потом стало выходить десятки тысяч, теперь гуляют сотни-тысячи. Конечно, это само по себе небывалое явление для путинской России, вообще для России постперестроечной, когда столько, на протяжении такого длительного времени люди в столице, в Москве, значит, проявляют какую-то активность. Но динамика отрицательная. То есть ясно, что все-таки в конечном счете эта волна пойдет на спад. Почему она идет на спад? Здесь есть некий парадокс. Изначально протест оформился как антипутинский. Ну, антитандемный, но антипутинский в первую очередь, потому что Путин является по факту самодержцем, который вот не удовлетворил ожидания подданных. Но пик этого протеста приходится на думские выборы, а не на президентские. Что кажется нонсенсом. По идее, на думских должна была разогреться протестная масса, а на президентских, то уж там миллион на улице вышел, долой ненастоящего царя. А этого не произошло. Почему этого не произошло? Мне кажется, ответ очевиден. Здесь вот я хочу еще раз подчеркнуть то обстоятельство, что Ольга Крыштановская, конечно, выдает желаемое, ну, не знаю, там желаемое, нежелаемое, но нереальное за действительное. Не потому, что у лидеров оппозиции, так называемых профессиональных политиков, как у системных, у яблоко упомянутого здесь, и там правого дела. Так и правое дело у нас существует или...
Виртуально.
Ну, виртуально. Пока, да. Так и несистемных, там Удальцовы, Немцовы, Навальный и так далее. Нету того главного, что должно быть у оппозиции, если она хочет действительно вести, развивать революционные события по нарастающей. У них нет структуры, которая была бы олицетворялась какими-то людьми, лидерами, воспринимаемыми как представители этой структуры, но это даже, может, не самое главное. Нету той вот главной идеи, позитивной, не долой партию жуликов и воров, причем ведь такой лозунг-то достаточно двусмысленный, какая-то фига в кармане, ну, протест антипутинский, а далось все-таки партию. А почему не далось Путину? Почему не далось самодержавие, там, как Лимонов предлагал когда-то еще давным-давно? Почему вот такой какой-то вот немножечко... ручки вот они, да? Вот мы на самом деле...
понравились мне жулики и вары и выражения.
Я понимаю, что это вот то, что Ленин называл хвостизм. Идти в хвосте у настроений, сиюминутных настроений там, толпы, общества, протестного электората. Задача политика предлагать такой лозунг, который помогает победить, а не помогает сегодня получить максимум аплодисментов на ближайшем митинге. Так вот, такой позитивной идеи, что вместо Путина? Что мы предлагаем? Персонально, ну да, это время прошло, когда можно было сказать, Ельцин наше все. Сейчас уже такой личности нет и быть не может. Люди антиавторитарно настроены, они не хотят, чтобы им предложили физиономию. Они хотят, чтобы им предложили что-то вместо вот этой вот авторитарной вертикальной модели. Этого чего-то не предложено. Коль скоро этого не предложено, люди могут даже и не очень этого понимать. Хотя вот я, когда беседую, например, со своими студентами, они достаточно оппозиционно настроены по отношению к реальности существующей. Это как раз то поколение, о котором я говорил. Кстати сказать, я не согласен здесь с Глебом. Я не имею в виду, что у нас, нашего поколения, моего там после 40, у твоего после 30, нет стилистических разногласий. Есть, разумеется. Но вот всеобщей такой вот такого зудения протестного у нашего поколения не было. Иначе бы не провалились марши несогласных так вот в болото, как они провалились.
Да нет, но вы оперируете, опять-таки, простите меня, все-таки в рамках... скажем так, партийные какие-то.
Нет. Вот я хочу вернуться. Вот основная претензия вот этих вот моих вот студентов, которые хотели бы, может быть, принять участие в каких-то протестных... Они говорят, а мы не знаем, а к чему зовет оппозиция. Мы не понимаем, что они хотят нам предложить взамен Путина. Нам недостаточно одного крика «Долой партию жуликов и воров». И вот так рассуждает тот миллион, который не выходит на улицы. Те 100 тысяч, которые выходят, да, им достаточно протестного лозунга. Но тот миллион, который не выходит, он недостаточно разогреваем этим абсолютно таким вот позитивно пустым протестным процессом. В отличие от арабских стран, где на улицы выходило ровно вот сотни тысяч людей, почему они выходили? Потому что они знали, они хотят демократического ислама. Там программа была давно уже заготовлена. Ну, разумеется, у нас механически перенести такого рода контент не получится. Нужно что-то другое. Нужна либеральная программа.
Вот я приведу цифры, какие получились у Ольги Крыштановской. Да, там в возрасте от младше 20 лет 5,6% на чистых прудах были. В возрасте от 21 до 30 лет 44,5%. В возрасте от 31 до 40 лет 22%. И от 41 до 50 лет 11,2%. Глеб, ну вот вы согласны вообще? Вы знаете, на самом деле, если говорить с позиции Даниила, все-таки вот эта партийность, которая сейчас себя изжила, почему вот, собственно говоря, теряет популярность сейчас, например, «Яблоко»? Да,
я не про партийность говорю.
Нет,
я говорю про движение. Должно быть движение. Движение, которое ставит перед собой конкретную цель и движется в направлении. Какая партийность? Вот Дем России эпохи Ельцина. Разве это партия была? Это было движение. Поэтому, собственно, все его и поддерживали практически, кто хотел свергнуть коммунистов.
А вы не видите движения?
Так его нету. Нет организации никакой. Движение должно быть организовано. У него должны быть все-таки
лидеры. Но у них есть ассамблеи, которые
они создают. Нет, эти ассамблеи, сами уже запутались они в этих ассамблеях. Их уже столько, меньше, чем членов этих ассамблей, там, солидарности и прочих. Это для гурманов, знаете.
Глеб.
Да, я не думал уже, что до меня дойдет слово, честно говоря. Но на самом деле я совершенно не согласен с тем, что говорит Даниил. Есть два совершенно разных вопроса. То есть один вопрос – это то, что у оппозиции должна быть программа. С этим я не готов спорить, и это очевидно. Но это совершенно никак не связано с массовостью протестов и с их активностью. Потому что такого не может быть, что 100 тысяч выходят на негативный лозунг, а 900 тысяч ждут позитивного. Такого просто не бывает. Потому что, ну, и Даниил, как историк, это прекрасно должен знать. Потому что все так называемые революции, хотя мне не нравится это слово, я вообще не понимаю, что в него вкладывается, вот абсолютно не понимаю.
Сейчас объясню.
Вот. Но все эти вещи, они делаются всегда на негативе. Негативные лозунги всегда привлекают гораздо больше внимания. и больше активность вызывают. Поэтому то, что там нет какой-то четкой программы, в этом, ну, не поэтому люди не выходят. Люди не выходят по совершенно понятному поводу, потому что на думских выборах все поняли, что их обманули. Вот проснулся какой-то вот там условный креативный класс, пришел голосовать, а оказалось, что все не так. Они начали активничать. А что, собственно говоря, было, против чего было протестовать на президентских выборах? Ну, вот какие были? Ну,
были,
они были очевидны. Ну, во-первых,
фальсификации были неочевидны. Они были, на самом деле,
во-вторых, фикции. Так нет, ну совершенно понятно было, что Путин их выиграет. С тем набором, который есть.
Который он же и допустил, собственно говоря, да.
Ну, на самом деле, вопрос тут, с одной стороны, в том, что он допустил, но с другой стороны, если бы он еще допустил там Явлинского и Немцова, то большой бы разницы не было, на самом деле. Ну, вот голоса Прохорова разделились бы там между еще вот тремя бы этими персонажами. Поэтому я совершенно не думаю, что дело в том, что вот какая-то программа, она нужна, но она не нужна не для того, чтобы активизировать протест.
Можно я сделаю маленькую ремарку? Если ты закончил, если нет, я подожду.
Да ладно.
Когда я говорю про программу, я не говорю про программу, которая появляется в день выборов или там за неделю до выборов. Я говорю о некой вот, как вот, опять-таки, я все-таки вспомню те же арабские страны. Ведь они ожидали вот этого исламского своего пробуждения, исламской весны, там, десятилетиями. И все это время они готовились. И эта программа в мозги входил. Также здесь, если бы все то время, пока Путин в том государстве, оппозиция говорила о своем проекте какой-то либерально-демократической реформы, то тогда к выборам бы общество подошло с пониманием того, зачем они выходили на улицу.
Скажу, что я хотел сказать. На самом деле, дело не в программе, а дело в некой картинке. Вот я бы это вот назвал такой картинкой будущего. Вот для любого какого-то общественного явления нужна картинка будущего. Предположим, там, на рубеже 80-х-90-х она была. Там позитивной политической программы ни у кого не было. Там тоже было, там, шестую статью отменим, там,
ну, хотим,
честные
как в Америке.
Выборы. Да, была картинка, совершенно правильно, была картинка, ну, хотим, как в Америке, это значит 20 сортов сыра и клубника зимой. Вот она, на фоне талонов, которые были тогда, это была вполне привлекательная программа. Это уже потом оказалось, что клубника зимой очень дорого и невкусно, это было самое главное. И на сыр тоже нужно заработать. В конце 90-х у Путина была картинка будущего, потому что на фоне того, ну, безусловного бардака, который тогда творился, идея навести порядок, это тоже такая вот довольно четкая и ясная картинка будущего. Вот сейчас вот такой абстрактной картинки ее нет. Потому что, ну, вот непонятно, вот как начать жить. То, что предлагает Даниил, там, парламентаризация, заменить горизонталь на вертикаль, это не картинка. Это механизм. Вертикально-горизонталь, там, на диагональ, неважно. Вот. Это не картинка, это некие механизмы. Это вот не та идея, ради которой человек миллионы попрут куда-нибудь там на баррикады.
Лип, я вас прерву, мы на новости перейдем. Я напомню, в 19:00 на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». 18 мая, день депортации крымских татар. И в программе участвует глава Меджлиса крымско-татарского народа, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев, ведет передачу Виталий Портников. Повторы 19 мая в 4 и в 11:00 время московское. Продолжение нашей программы «Час прессы» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Приморском крае произошел пожар на складе артиллерийских боеприпасов. Сообщили в МЧС России. По предварительным данным, пострадали 2 человека, погибших нет. Из 4 населенных пунктов вблизи склада эвакуируют людей. В Москве на Кудринской площади продолжаются так называемые народные гуляния оппозиции. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, импровизированный лагерь активистов окружен полицией, однако она пока не вмешивается в ситуацию. Накануне на Кудринской площади были задержаны 12 человек, 11 из которых обвинили в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Сегодня суды рассматривают дела некоторых задержанных. Конституционный суд России сегодня постановил, что превышение численности участников массовой акции не является достаточным основанием для привлечения к ответственности ее организаторов. Госдума России сегодня перенесла на вторник рассмотрение в первом чтении законопроекта об ужесточении ответственности за нарушения при проведении митингов и других массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. Временно исполняющим обязанности губернатора области назначен местный предприниматель Сергей Ерощенко. Премьер-министр России Дмитрий Медведев опроверг появившееся в прессе сообщение о том, что сегодня на совещании по бюджетной политике будет обнародована структура нового правительства и названы имена некоторых министров. В Индонезии предварительно опознано 7 тел погибших при крушении российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100», сообщает сегодня сайт МЧС России. На месте катастрофы продолжаются поисковые работы. В резиденции президента США Кэмп Дэвид сегодня открывается саммит 8 ведущих в экономическом отношении государств мира «Большой восьмерки». России на саммите представляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резенков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные центральной теме массовым акциям протеста в Москве и Петербурге, реакции на них властей. Пытаемся определить, как и в какую сторону меняется политическая ситуация в стране в целом. У нас в гостях политический обозреватель журнала «Город 812» Глеб Сташков и публицист историк Даниил Коцубинский. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касаясь скобка СПБ. Глеб, Даниил, да, ну вот еще одно мнение. Мнение журналиста, да, Юлия Латынина на страницах «Новой газеты» пишет: «Самое важное следствие происходящего, на мой взгляд, вот в чем. Какое бы решение сейчас ни приняла власть, оно является для власти плохим. Разгонит чистые пруды – плохо, не разгонит – тоже плохо. И наоборот, что бы сейчас ни случилось с оппозицией, все будет ей на пользу. Не разогнали прогулку с литераторами – это пошло оппозиции на пользу. Разогнали бы – тоже бы пошло на пользу. Впервые за последние 12 лет любая тактика является для власти проигрышной, а любая тактика для оппозиции – выигрышный». Конец цитаты.
Ну, мне кажется, что мы уже отчасти прокомментировали подобного рода мнения. Ну, по крайней мере, вот у нас уже так вот какой-то консенсус возник по поводу того, что эта фаза протеста, вряд ли ее можно назвать какой-то победоносной. Поэтому здесь и в запасе, в рукаве у Кремля еще очень много меченых козырей. Я еще раз говорю, можно снять Медведева, можно ужесточить, на самом деле, полицейскую линию, можно начать продолжить разыгрывать карту православия, самодержавия, народности, которая не до конца еще разыграна. Конечно, это все такие это НЗ, и они очень незначительные по, так сказать, по запасу прочности. Это год-два. Но, тем не менее, эти год-два есть, а там надо будет смотреть, что будет дальше. Мне кажется, что все равно, в конце концов, до конца своей шестилетки Путин не досидит, революция произойдет бархатная. Вот Глеб спросил, что такое революция. Бархатная революция – это когда миллион человек вышли на улицу, правительство ушло в отставку, проходят свободные выборы в условиях неподцензурного телевидения и прочих СМИ. Вот что такое бархатная революция вкратце. Но я хотел вернуться вот к тому, о чем говорил Глеб перед началом перерыва на новости. Он сказал, что он со мной там категорически не согласен, а я вот не уловил, в чем именно, и потому что я ощутил какую-то солидарность с тем, что продолжил говорить после этого такого многообещающего начала Глеб. Я тоже считаю, что не хватает картинки. Но что такое картинка? Картинка – это приложение к некой идеологии. Ведь клубника зимой и здесь сортов сыров – это было приложение к лозунгу к идее демократии, к идее демократизации Советского Союза тогда еще по образцу Запада, Америки и Западной Европы. Точно так же и сейчас. Если бы вот те 10 лет путинских, которые были потрачены на бесконечное заигрывание с Кремлем, на бесконечную какую-то вот мнимую торговлю, а потом какие-то идиотские, ну, с моей точки зрения, идиотские маргинальные пляски по 31 числам, которые ничего не дали, ни к чему не привели, кроме как к абсолютной маргинализации протестного процесса, если бы это время было потрачено на иллюстрацию вот тех идей, о которых вот я с паранояльной упорностью продолжаю говорить, парламентаризации страны и федерализации этого пространства, то есть слома вертикали и превращение его в политическую горизонталь. Если бы эта совокупная энергия всех оппозиционеров была потрачена на иллюстрирование этих идеологем, то все было бы нормально, потому что проиллюстрировать несложно. Только в одиночку я вот не могу этого сделать, к сожалению.
К сожалению, мне кажется, это сложно.
Это не сложно. Есть федерация. Вся Европа представляет собой парламентские республики, там, за исключением Франции, но мы об этом постоянно говорим, эти оговорки не так существенны. опять-таки, федерализм – это то, что является основой существования всех крупных демократических государств. Да даже в так называемых унитарных государствах, типа Франции, местное самоуправление обладает гораздо большим потенциалом, полномочиями, чем наши так называемые субъекты федерации.
Вопрос в том, что эту картину невозможно придумать и навязать людям. Вот это невозможно. Она рождается сама. Вот
нет,
сама по себе.
Нет, она рождается сама.
Я абсолютно в этом уверен. Она рождается так же, как и в конце 80-х. Она родилась от того, что появились телемосты там с Америки.
Да нет, она накапливалась
нет, можно я скажу,
50-е и 70-е годы.
Ну, понятно, что она накапливалась.
Сказать, какая
да. Она накапливалась независимо от того, что там говорил Юрий Афанасьев, или там Горбачев, или Собчак на съездах. Точно так же, как идея порядка, она родилась во второй половине 90-х годов абсолютно независимо от Путина. Это Путин появился под идею порядка. Он со своей биографией, со своими данными появился под идею порядка. Путин изначально, понятно, был пиар-проектом. Сначала был Степашин с точно такой же биографией, силовик и демократ. Ну, не понравился, сделали Путина. Идея должна витать в облаках, а думать, что какие-то люди могут взять и навязать идею, но это вот это мыслить в категориях там, какой-то теории элит там, столетней давности. Может быть, 100 лет назад это было возможно. Сейчас это невозможно. Сейчас каждый человек, вот он не только уже потребитель, мы в постинформационном обществе живем, где человек уже не только потребляет, он уже сам производит информацию, если у него есть выход хоть в какие-нибудь социальные сети. Сам себе все, человек сам себе идеолог сейчас. Я не верю в то, что можно вот такую картинку навязать, даже если всю эту совокупную энергию оппозиции, не такую уж, прямо скажем, великую, аккумулировать в одну...
Я не говорю о навязывании, я говорю о том, что у общества есть некое ожидание программы, позитивной программы, и это ожидание не получает никакого информационного насыщения.
У нас звонки, давайте послушаем. Да. Виктор из Москвы, пожалуйста. Так. Эдуард из города Луга, пожалуйста.
Добрый день. Добрый. Я постараюсь громко говорить, потому что вас очень плохо слышно по радио. Вы знаете, мне кажется, перед Путиным сейчас два возможности совершить два великих дела. Первое – это собрать всю оппозицию конструктивную и дать возможность им высказаться и сделать так, чтобы вместе с оппозицией работать совместно на благо России. Не отбрасывать, не полицию направлять, а дать возможность им выступать и вместе работать. Это первое. И второе великое дело, которое можно совершить, это на международном поприще. Никакая не Америка, не Белоруссия, нет. С кем находится Россия сейчас в состоянии войны? С Грузией. Путин должен сесть немедленно в самолет, полететь в Грузию, принести извинения этому народу и в дальнейшем восстановить дипломатические отношения. И весь мир будет иначе, поверьте, относиться к России. Вот мое такое мнение.
Спасибо, Эдуард. Андрей из Иркутска, пожалуйста, ваш.
Добрый день. Вот я бы хотел сказать, тут вот в передаче говорилось, что вот... Все ждут лидеров, какую-то программу. И хорошо, что, в принципе, сейчас вот на временно какое-то нет лидеров, нет никаких программ. Почему? Потому что, в принципе, народ тот, который вышел, и который, я думаю, еще больше и больше будет пополняться в отношении протеста, да, он сам знает, как управлять страной. В принципе, можно выработать запросто вот эти все программы. И в первую-то очередь, народ устал от этого всего хамства, от хамской власти на всех уровнях. Ведь посмотрите, даже вот начиная с любой структуры властной, да, вот куда ни зайдешь, в принципе, везде получишь хамство, и вот от этого устал народ. И поэтому, в принципе, народ уже знает, как с этим, наверное, бороться. Другое дело, что нет возможностей для этого. Но вот только формы протеста и остаются.
Спасибо, Андрей. Михаил из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я согласен, что Путин появился под идею, потому что у него было прошлое КГБ. Наш народ привык к тому, чтобы КГБ это такие люди с чистой совестью, с холодными там головой и так далее. Недаром Андропов заказывал у Юлиана Семенова такие книги, которые бы какой-то ореол над сотрудниками КГБ. Мы устали уже от вечно болеющего Ельцина, и поэтому Путин на этой волне какой-то мессией выглядел. Но это, конечно, КГБ уже давно переродилось, они свои, как говорится, взгляды, они занимаются коммерцией, они уже не люди государства. Спасибо.
Спасибо. Ну вот, да, в основном не политические разногласия, да,
мне
скажем,
кажется,
страсти,
один...
а стилистические все-таки больше.
Один из выступавших полностью был солидарен с тезисом и даже олицетворил собой тезис Глеба о том, что каждый теперь идеолог и знает, как управлять государством, но, правда, вот уважаемый наш слушатель не озвучил свое видение. В конце концов, он должен был меланхолически признать, что остается только протестовать, то, что как взять власть и как управлять дальше государством, пока вот оппозиция, увы, не знает. Я все-таки еще два слова скажу. Дело в том, что те 70-е, 80-е годы, в течение которых накапливалось вот то ощущение того, что мы знаем, чего мы хотим, оно ведь тоже происходило не стихийно. Оно происходило под воздействием шестидесятнической, последующей семидесятнической культуры, деятельности диссидентов и диссидентствующих, так сказать, официальных деятелей культуры. Это и песни Высоцкого, и фильмы Данелия Захарова, и книги там Зиновьева Солженицына. Это все переваривалось нашим обществом. И в результате, да, оно к перестройке подошло уже с понятной картинкой, как мы хотим. Я же не говорю о влиянии рок-н-ролла, да, вот начиная с 60-х, продолжая 70-ми, западного рок-н-ролла. Все эти джинсы, там диски, это все входило в наше поколение очень мощно. Сейчас такого рода воздействия ни со стороны деятелей культуры, ни со стороны... Тогда ведь политика была под запретом. Сейчас это место должны были занять политики.
Да, сейчас, они... сейчас, Даниил, я вас все-таки перебил. Сейчас наоборот получается, тогда мы хотели то, что мы хотим, понимали, да, а сейчас все понимают, по-моему, то, что мы не хотим.
Да, но этого недостаточно, чтобы изменить.
Этого недостаточно. Хорошо. Александр Хамер из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я иногда удивляюсь розовым очкам некоторых зрелых слушателей, которые говорят, что вот Путин, он бы с оппозицией вместе сесть. Путин не собирается садиться вместе с оппозицией. Путин четко знает, что ему делать. И, к сожалению, и это и делает. И, к сожалению, еще вот хамство изгнано не только в верхних эшелонах власти, но еще и вот бытовое хамство на местах, там, среди нашей повседневной жизни. И я еще совершенно согласен по поводу того, что сейчас происходит, почему оппозиция теряет численность. Потому что нет конкретных действий, конкретных реальных каких-то дел, программ в том числе. И это напоминает, честно говоря, бунт ботанов. Вот это хорошо, что происходит оппозиционное движение, но пока что это выглядит как именно бунт ботанов. Ребенок, который упал на пол, бьет его перики, дайте мне новую игрушку, но какая-то игрушка, что она будет делать, он сам точно не знает. Поэтому, пока это будет происходить, власть будет спокойно наблюдать за этим и иронично ухмыляться. Спасибо, до свидания.
Я абсолютно согласен с этим.
Я просто не очень понимаю, а что вот здесь конкретная хорошая такая фраза, от оппозиции не видно реальных дел. Какие реальные дела?
Наш уважаемый слушатель уточнил, он сказал, программу.
Нет, это было не уточнение, это была очень такая хорошая оговорка. Вот когда человек что-то не нравится, он говорит, вот не видно реальных дел. Это вот так же и про политиков всех говорят, и про оппозиционеров всех так говорят, вот именно каких-то реальных дел. Так нет, естественно, сейчас никто не понимает, что нужно делать, потому что я-то как раз абсолютно уверен, что до ближайших выборов ничего такого в России не случится. Вот ближайшие выборы, я думаю, что будут последними, да, эти власти. Но ближайшие выборы, они там через сколько? Через 5, там, через 6 лет будут. А сейчас, конечно, ничего не будет. А вот эта, конечно, идея тоже, которую высказывал здесь слушатель, о том, что нужно Путину сесть с оппозиции, вот это тоже, мне кажется, такой вот политоаналитический бред, который это я даже не столько слушателей имею в виду, сколько это же эти вот читаешь в интернете, вот этих всех так называют.
Сама оппозиция в эти игры легко ведется на это.
Что надо сесть, там что-то обсудить вместе на благо страны. Тут совершенно непонятно. Вот что обсуждать, ну, с кем обсуждать, вот с этим, с кем, собственно говоря, Путин должен сесть. С Ксенией Собчак и с Яшиным, так Яшина уже посадили там на 10 суток, с ним не сядешь, остается только Ксения Собчак.
Да, можно сесть,
я думаю, что Ксения и Собчак, они там еще давно, у них какие-то отношения, они знают друг друга, они могут сесть и так, наверное, поговорить.
Да, конечно, там есть даже фотографии, публикуют, где там они идут вместе с Людмилой Нарусовой. Вот я прочитаю, что Эдуард Лимонов написал, проповедник, как он себя называет, да, что на самом деле происходит, задается вопросом Эдуард Лимонов в своем блоге. Не сумев воспользоваться внезапной активностью больших масс московской интеллигенции, прошедшие 5 месяцев, не сумев использовать эту активность для смены политического режима в стране, оставшиеся на плаву не обанкротившиеся лидеры буржуазии, Навальный, Удальцов, Яшин, Два Гудкова, Илья Пономарев, пытаются продлить протест в любой форме, в какой угодно форме, не дать огню погаснуть, дотянуть до 12 июня, до следующего марша миллионов, Авось надеются они, что-нибудь случится 12-го. Власть пока следует за гуляющими, она ведома, но как долго она будет оставаться ведомой, да, ведомой? Думаю, недолго. В том, что происходит сейчас, я вижу манеру доцента Медведева разрешать ситуации медленной разводкой. Но вдруг офицеру Путину все это внезапно надоест. Конец цитаты.
Ну, мне кажется, что у кого угодно есть моральное право упрекать оппозицию в том, что она вот слила протест и предала те сотни тысяч, которые поначалу за ней подались, вроде как, но только не у Лимонова. Потому что вот более наглядного олицетворения собой вот этой антиреволюционной практики протеста ради протеста, бессодержательного, где содержание фейковое изначально, где знамя какое-то вот карнавальное. Ну,
как же, 31-я статья Конституции. Почему? Всегда протест не укладывался в то, что вы должны соблюдать Конституцию. Главное требование.
Нет, более абсурдное. Все-таки требование было, мы протестуем, чтобы нам дали право протестовать.
Это какой-то Льюис Кэрролл. Это зазеркалье, понимаете? Мы выходим на улицу, чтобы нам дали право выходить на улицу, чтобы нам дали право выходить на... Ну, это же какой-то фрактал, да? Такой безумный. Отражение двух зеркал друг в друге. Поэтому сам по себе Лимонов, это есть олицетворение вот этой вот ложного направления в протестном движении постсоветской России. Изначально. Он изначально стал аккумулировать протест под не теми лозунгами, не теми знаменами, не теми идеологемами. И находил в этом какое-то удовольствие. Да, да, я вот использую такие страшилки. Это у меня такая контркультурная акция. Но чем закончилась эта контркультурная акция? Тем, что, в принципе, идея протеста стала выглядеть карикатурной, маргинальной. И потом ему же самому пришлось перекрашиваться, там, в правозащитников, в либералов. Но уже поздновато.
Согласны, Глеб, с этой концепцией?
Ну, здесь, да, здесь я не вижу, с чем спорить. Я вообще не очень понял, что Лимонов хотел сказать. Ну, в чем, собственно говоря...
Что в белом жилете, а все остальные
в других нарядах. Ну, что они лидеры буржуазии, ну, это как-то, я не знаю, что...
На звонке Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Мне кажется, вот одна из актуальных задач, которую сейчас можно было решать, вот сейчас, в принципе, протест, он как-то сосредоточен против, ну, как бы, личности, представителей власти. Там Путин, Медведев, чиновник, такой-то, такой-сякой. То есть вот протест сосредоточен на том, чтобы их заменить, сместить и так далее. Но мне кажется, актуальная вот сейчас задача – это обсуждать принципы, новые принципы механизмов управления ответственности. То есть с учетом новых технологий, интернет. Это вот механизм ответственности на всех уровнях, на районном, городском, как должны функционировать и какие механизмы, то есть как можно сменять, чтобы это, с одной стороны, не превратилось, знаете, в автогенерацию, вот как было на Украине, то есть там непрерывные выборы были, да, то есть нужны какие-то механизмы фильтрации, но не в этом смысле, которые, а паузы, чтобы не было случайных выбросов. Вот это, по-моему, самое очевидное, в смысле, не очевидное, и творческая часть. Вот это можно было обсуждать вот и на площади, вот эти именно механизмы функционирования новой власти. Спасибо.
Спасибо, Виктор. Илья Ефимович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, господа. Хотел бы с Даниилом поспорить, где он нашел в Египте демократический ислам. По-моему, это слова антонима. Власти приходит президент Салафит, и Египет будет одним из наиболее радикальных государств. Ислам, и радикального ислама на Ближнем Востоке и по Ирану мы даже, так сказать, будем считать, что там либеральные чуваки. Но мне представляется, что бархатная революция, о которой он говорил, ну, в принципе, неосуществима. По той причине, что у Владимира Владимировича ситуация, как у товарища Сахова из кинофильма «Кавказская пленница», либо я веду ее в ЗАГС, либо она меня прокурорила. Потому что кто ему даст гарантии о том, что когда он уйдет от власти, его никто не посадит на скамью подсудимых. Мне кажется, что давление нужно по другой причине. Потому что естественными союзниками низов нас, простых масс, могут быть окружение, либеральное окружение Путина, которое понимает, что тот путь, который избрал президент, это не тот путь к царству свободы. А вот нынешнее руководство оппозиции, мне кажется, оно и стилистически Даниилу должно не нравиться. Ну, разве серьезно можно воспринимать господина Удальцова с криками о Путине «Путин лох»? Ну, кто бы он ни был, но лохом он не является. Или господина Немцова, этот параноик. Мне кажется, стилистика этого руководства – это не та стилистика, которая нам нужна. Спасибо.
Спасибо, Илья Ефимович, да?
Ответьте. Ну, я согласен с последней частью вот реплики уважаемого слушателя. А с первой все-таки не очень, потому что бархатная революция, она потому и революция, что она уже не спрашивает власть, хочет она идти к прокурору или не хочет. Она ее отправляет либо к прокурору, либо сразу на тот свет, если враг сопротивляется. Но, понимаете, Пиночет ведь не хотел уходить в отставку. Но, в конце концов, его ближайшее окружение ему сказало: ты знаешь, парень, ты проиграл выборы, да? Ну, там уже такая была ситуация, когда надо было фальсифицировать уже готовые результаты. Вот и уходил в отставку. Его собственная хунта его отправила в отставку. То есть в какой-то ситуации первому лицу, который, может, и не хочет уходить, да, ему его ближайшее окружение, которое хочет остаться хотя бы в живых, да, и не иметь проблем, оно ему советует.
И потом, считаешь, а потом... что нужно на либеральное окружение Путина, значит,
Нет, на него воздействовать бесполезно, но когда на улицу выйдет миллион, они засуетятся, и они примут единственное правильное решение, от которого не смогут отказаться. Но я еще раз хочу... Или надо прерваться на
звонок? Давайте, да. То есть у меня вот Лена нам написала замечательную вещь, вот теперь уже после писателей свое лицо показывают художники, поэты, музыканты, театральные деятели, и Путин окажется только вместе с Уралвагонзаводом. Конец цитаты. И вот мне в этой связи очень, очень четко и точно отмечено, кстати говоря, Леной, я в этой связи хотел как раз вам задать вопрос. Вот смотрите, сейчас все больше и больше разных интеллигентов присоединяется к этим акциям протеста, да, понимая, чего они не хотят, и выражая себя. А с чем же останется, собственно говоря, Владимир Путин вообще? Да, Глеб?
Ну, по-моему, здесь так оптимистично-то судить не стоит, потому что когда была эта прогулка писателей, в тот же день там в каком-то черешневом, по-моему, саду, вот в то же время в Москве, высаживались деревья. Ну, понятно, что это была такая акция, как бы параллельная. Вот это, дескать, деструктивные оппозиционеры, а это вот позитивно. Мы, ну, Химкинский лес мы высадим, а вырубим, а здесь новые деревья. Машина черешня. Я могу сказать, что там по набору интеллигентной публики она явно не уступала. Правда, писателей там не было, но вот все эти актеры, ну, там во главе с Табаковым, Меньшиковым, ну, и вся эта, значит, тусовка... Там было, в общем, по именам-то, наверное, даже поярче. Поэтому я просто не думаю, что сейчас он от Путина все отвернутся. Но, конечно же, то, что интеллигенция сейчас поворачивается к Путину уже другим местом, чем которым она была повернута, это, конечно, важно. Это важно прежде всего как показатель, потому что все мы понимаем, что такое наша интеллигенция. Это значит, что они уже там держат нос по ветру и понимают, что куда дует. Ну, потому что если уже Макаревич идет там чуть ли не с белой ленточкой, это уже значит там пора... Ну, значит, опять не стоит прогибаться под изменчивым миром. Уже нет смысла. Прогибались 10 лет, а сейчас лучше бы опять как-то упругость приобрести. Вот, поэтому это, мне кажется, просто такой очень хороший
показатель. Это как Кирилл Владимирович, который великий князь, который явился в последний момент, когда это еще было можно, с красным бантом к Таврическому дворцу, когда уже революция свершилась. Но в итоге остался в живых.
Сергей из Екатеринбурга, пожалуйста.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Вот некоторые деятели называют оранжевую революцию, там оранжевой чумой и так далее. Но вот мне бы хотелось сказать, понимаете, вот оранжевая революция, это ведь и есть демократическая революция, понимаете? Но это одно. Вот второе, что я хотел сказать. Почему-то в нормальной стране, вот в западных странах судиться, вот чтобы в суд подать и судиться, там это практически ничего не стоит. У нас же это стоит. Ну, денег определенных, понимаете, вот это нормальная ситуация или нет?
Ну,
мне кажется, что... Здесь, опять два пункта. Да, оранжевая революция — это нормальная демократическая революция. Правда, и итогами общество распорядилось, может быть, не лучшим образом. И поэтому сейчас оно имеет, опять-таки, мягкую реставрацию авторитаризма. Что касается суда, да нет. Собственно, подать заявление — это недорого. Но вот если ты без адвоката можешь вести процесс...
Да, видите? Да. Потому что на Западе адвокат стоит
тоже
огромные
стоит деньги.
Деньги,
да, да. Стоит.
Екатерина Евсеевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать вам, что я все время слушаю вашу передачу. Мне, конечно, очень нравится, но не все. Почему вы приглашаете только одну сторону, а вот других вы не приглашаете? Ведь у нас много народу и много мнений, и вот только слушаем одну сторону. Я ветеран войны, я детство провела очень тяжелое, и вот сейчас мой муж кровь проливал для того, чтобы жизнь хорошая была для детей. Я очень боюсь, чтобы мои дети не прожили такую жизнь, как я. И вот мне очень обидно слушать вот сейчас приглашенные ваши. Может быть, они хорошие люди, но почему они их смеются? Неужели так смешно, если людям плохо? Ну, нельзя же так себя вести. Вы же публичные люди. Даже не понимаете.
Спасибо,
что, ну,
спасибо, Екатерина Сергеевна. Мы смеемся.
Я бы хотел ответить.
Не над людьми. Да, пожалуйста.
Во-первых, я согласен с Екатериной Евсеевной, что желательно было бы, чтобы мы полемизировали. Предполагалось, что мы будем спорить с Глебом, но оказалось, что нам спорить мало, а есть о чем. А то, что мы смеемся, конечно же, не над теми людьми, которым плохо, а мы смеемся над той лживой позицией, которая сегодня, ну, лживой коллизией, которая сложилась в отношениях между оппозицией и властью. Это к людям как раз имеет... мы смеемся от имени этих людей, а не над ними.
Ну что, давайте будем подводить итоги. У нас осталось буквально, да, полторы минуты. Глеб, вот мне хочется вас спросить. Вот, собственно говоря, ваше видение будущего такое же пессимистичное, скажем так, как у Даниила, вот в отношении дальнейшего судьбы художников и поэтов, которые выходят в Москву.
Нет, я не могу сказать, что у меня пессимистичное видение. Идет изменение в обществе. Общество, вот как советская система была несовместима с джинсами, так и нынешняя система несовместима вот с теми людьми, которые сейчас начинают пробуждаться. Пессимизм заключается только в том, что до следующего выборного цикла, федерального, естественно, я не думаю, что что-нибудь случится в этой стране. Поэтому Даниил вроде как больше оптимист, чем я.
Мне кажется, что нечто случиться может, но в том случае, если оппозиция все-таки произведет смену кадрового состава и предложит программу развернутую и понятную, то есть краткую и одновременно развернутую программу европеизации России. То есть общество, которое выходит на улицу, оно хочет понять, как наконец стать Европой. Оно не хочет никаких других вариантов. Не хочет стать ни Евразией, ни Китаем, ни Ираном, ничем. Оно хочет стать Европой. И вот дайте проект европеизации. Вот пока этого проекта не будет дано, все эти гуляния будут, увы, просто гуляниями.
А вы не ходите на Исаакиевскую площадь?
Увы, я считаю, что я свой гражданский долг выполняю, когда пишу текст. Я это время трачу просто на то, что сижу у компьютера.
Спасибо. Спасибо, Даниил. На этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были политический обозреватель журнала «Город 812» Глеб Сташков и публицист-историк Даниил Коцубинский. Вел программу Виктор Айзенков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Международный фестиваль русских драматических театров в Саранске. Книга «Несовершенная случайность» Леонарда Млодинова. Семинар «Детская литература в контексте культуры». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Как прожил эту ночь лагерь «Окупай Баррикарна».
Комментарии экспертов.
Евгений Ясин наблюдает бегство капиталов из России.
Право автора.
Виктор Шендерович об отваге отечественных властей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».